Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Итак, что сделал Бог Отец для усыновления своих блудных сыновей? Мы читаем: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Искупить подзаконных. Так, здесь мы слишком пошли дальше. Ага, вот здесь. Вот оно. Подзаконный. Под законом греха и смерти, да? Закон греха и смерти. Искупить. То есть невозможно было самим выйти. Дать выкуп за себя не можем. Ни один банк или весь мир, собрать все сокровище мира, чтобы заплатить за нас, не хватило бы. Потому Христос искупил нас подзаконных. И, естественно, дабы получить усыновление. Галатам 4, 4-5. При этом мы приняли духа усыновления, которым взываем «Авва Отче», то есть «Отец мой». Это самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам 8:15. Только Святым Духом мы можем назвать Бога своим Отцом, почувствовать Его своим Отцом, иметь с Ним ту близость, которую не мог иметь через исполнение закона. Народ в Ветхом Завете, как и не мог иметь ее старший брат через праведность, которая выявилась в его претензиях к своему отцу. Вот здесь очень важно заметить. Пожалуйста, не попадитесь на такие маневры человеческого лукавства, что если человек молится «Отче наш», значит, он действительно называется «Отца своим отцом», то есть небесного отца или Бога называет отцом. Там, где говорит Павел, что мы этим духом говорим «Авва, Отче», он просто раскрывает именно ту интимную внутреннюю связь между человеком и Богом. Это не просто слова, брошенные в воздух. Это не просто заявочки. Это только осознанное, в первую очередь, восприятие себя в этом отце, которого ты принял как отца. И только после этого слова имеют другое содержание, значение, функции и последствия. Как результат. Все то, что нам иногда могут говорить, да он же тоже молится, вот Богу взывает, и даже и Ава Отче, и даже и фамильярничают с ним. Сегодня все больше и больше. Мы видим такие, да? Фамильярничают. Это не свидетельство особой близости с Богом. А все, что хочешь. И заказывают ему, и хлопают ему, еще, и тропают, все, что хочешь. Ручками машут. Знаете, просто поймите, вот это поведение, это даже, знаете, о чем говорит? А говорит о том, что они не знают Его. Это только единственное, что делает, это только подчеркивает, что они не знают Его. Ни Его святости, ни Его величия, ни Его могущества, они просто не знают Его. И поэтому они нарисовали себе Бога в своем уме, сегодня вечером как раз буду говорить, о воображении, о восприятии. По-своему они восприняли Бога, независимо от того, что читали одну и ту же Библию, все читают Библию, но воспринимают ее по-разному. Именно с позиции по мере испорченности своего восприятия. И точно так же по мере испорченности своего восприятия Писания, по мере испорченности своего воображения, воображают себе отца и себя сыновьями. Но это ничего не имеет общего с истиной. Той истиной, которая происходит непосредственно теми, которые в первую очередь переживают рождение свыше. Переживает истинное крещение Духом Святым и соединяется раз и навсегда с Ним и ценит соединение с Ним, а не то, что Он даст им сегодня по заказу. Да. К сожалению, не могу сказать ни слова, потому что не читал, не слушал эти. Подождите. Я Шидловского знаю, слышал, но это не говорит о том, что я слышал его материал. Я был бы самым глупым, если бы я говорил о ком-то, о ком не слышал и не видел. Вот, допустим, вот этого, как его, что там цитрусы кушает и откровенно получает. Да, наши повалы. Я посмотрел, прослушал, даже после этого семинара прослушал этого чудика, да? Вот. Ну и все ясно, там обольщение стопроцентное. Это не просто в поведении, в действии, да, в манипуляции, во всех этих его психологических методиках, которые он употребляет перед аудиторией, вот, как он их грузит. Вот. Это только не в этом. Там доктрины, не только режет слух, а там перекосы сильнейшие. И хотя бы маломальски уважающий себя человек, который действительно является сыном и дочерью Бога Отца, он не позволит себе шарлатану, чтобы вешать ему лапшу на уши. Он не позволит себе, у него чувство достоинства. Я более чем уверен, что мои дети никогда не позволят себя, если я вижу, знаю, то есть их отношение ко мне, да, а никогда не позволит, чтобы кто-то им вешал лапшу на уши, по-разному определяя и классифицируя своего их отца. Они этого не сделают. Они этого не сделают. Оно уже просто доказано. Я не хвалюсь, я радуюсь, я хвалюсь ими. Потому что именно вот это отцовское отношение, понимаете, чисто отцовское. Да, я строгий, да, то. Но та родственная связь, дьяволу не удалось ее прервать. Не удалось ему прервать, отрезать пупок, не удалось. А были попытки, возможно, и не раз с их стороны, да? То есть, в смысле, не их стороны, а стороны дьявола. Так вот, смотрите, если я Божье дитё, если я осознал, что я его дочь, я его сын, то я не позволю никому, чтобы он мне давал инструкцию, которая не соответствует Писанию, налаживает мои отношения с Богом. Извините, они личные. Сосед не придет и не будет наставлять моего сына, какие взаимоотношения мы должны устраивать с ним. Извините, это просто смешно. Поэтому привет этим людям, которые избрали себе инструкторов, как нужно налаживать свои взаимоотношения с Богом. Тогда в таком случае задаю вопрос, для чего я получил Духа, которым я взываю Авва Отче? Разве не для этого? Для чего сегодня мы сегодня как раз и рассуждаем о залоге Духа Святого? Что это нечто неодушевленное? Или это сама жизнь? Если это сама жизнь мне нравится, и я ее полюбил, вкусил, да? Да, естественно, я буду ее умножать и приумножать непосредственно в взаимоотношении с ним, а не через кого-то. Вы в эти дни когда-либо или до этого инструкции получали от меня? Только в отношении дисциплины. И по отношению к салу. Это позволяется. Поэтому написан, Павел говорит, что земные ваши родители наказывали вас. Так вот, вопрос взаимоотношений с Богом. Вопрос взаимоотношений с Богом. Не допускайте, пожалуйста, как во взаимоотношении между мужем и женой никогда не допускаю, никогда не помыслю, чтобы кто-то вмешался и кто-то устраивал мне отношения с моей супругой, это вообще было бы, еще раз говорю, это последний человек, я бы посчитал себе, чтобы кто-то мне приходил и устраивал, или предлагал, как мне устраивать свои взаимоотношения с ней. Понимаете? Я посчитал это большим унижением для себя. Это ниже достоинства. Это настолько сокровенно, настолько свято, настолько чисто, что всякий перс, который влезет туда, он все осквернит. Он все поломает. Он все изменит. Поэтому скажу, когда меня приглашают на разбор между мужем и женой решать там вопросы, это самой большой неохотой туда иду. Потому что я знаю, что я никогда не успею сделать то, что они должны сделать сами. А у некоторых обратно страшный аппетит залезть. Ну, как там у вас? А вот мы ваши душепопечители, ваши наставники, какие у вас взаимоотношения, как у вас любовь между собою. Вот мы опекаем вас. Да что ты опекаешь? Просто тебя интересует зацепить, взять что-нибудь. Какую-то подноготную раскрыть и поймать на крючок, а потом тебе размахивать пальцем. Знаю я тебя. Извините, это не здоровое любопытство, это не душепопечительство. Семья – это святая святых. Лезть туда не надо. В исключительных случаях, если есть необходимость, чтобы они пригласили вас. Но чтобы я не лез туда и освящал их. Вот истина библейская. И не позволяйте никому, пожалуйста, никакому освятителю не позволяйте, чтобы он загнал мрак в вашей семье. Не позволяйте. Это очень чувствительный момент. Если я приглашу кого-то, чтобы мы разобрались между мужем и женой, моя жена уже будет что? Ущемлена. Ее достоинство, ее глаза, то есть мое достоинство, ее глаза уже упадет. Он скажет, ну что, Ванечка, что, не могли сами разобраться? Что ты мне привел этого? Чего-то. Первый вопрос, который будет. Пусть она его и не скажет. Ну, естественно, первая моя реакция, если она мне кого-то подкатит, то же самое. Я посмотрю на нее и скажу, слушай, до сих пор были родными, до сих пор были одно целое, с каких пор мы стали чужими? Что ты мне приводишь чужого человека? Разве мы с тобой не одно целое? Что здесь ищет третий? Улавливаете мысль? Вот она. Вот и во взаимоотношении с Богом то же самое. Вот оно родство. Вот оно единство. Вот то интимное отношение. И ищите этого. Храните это. Не позволяйте, потому что написано, Бог есть Бог-ревнитель. Он до ревности что? Любит кого? А? Давай, отвечайся. Час твое время. Кого он любит? Нет. Он должен ответить. Кого любит он? Повтори еще раз. Да-да-да. Да-да, процитируй, но не стесняйся. Ты уже сказал его. Ну что ты смутился? Да. До ревности. И вот наше отношение к этому духу. Каково наше отношение к этому духу? Вот вопрос. Вот это интимное взаимоотношение к этому духу, как мы его воспринимаем, как мы его ценим. И во всех этих взаимоотношениях, еще раз говорю, там третьему нечего делать. Четвертому тем более. А пятому, шестому вообще и близко. Если Бог любит до ревности, то я должен тогда действительно с Ним и решать эти вопросы. Вот та интимная, вот где имманентность Бога проявляется. Когда мы стремимся во святое святых, а Он со своей стороны сделал все необходимое, устремившись внутри нас, запечатлев и сделав нас своим храмом и в наш дух, в наше сердце, сделав себе цитаделью. Только это сознание изменит нас в корне. И наши взаимоотношения с Ним, и наше благоговение, и наша святость, и наша чистота, и тогда уже никогда не будет торговля с грехом. Но только после того, когда ты осознал, что ты имеешь. Ты имеешь того, которого Бог ревнует. Вот. Следующая точка как раз идет последовательно. дары и плоды Святого Духа. Святой Дух – это дар от Бога. И этот дар несет нам свои дары. В Евангелии написано: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния апостола 9:2-38. Говоря о даре Святого Духа, люди иногда подразумевают какой-либо из его даров, или иной язык, пророчество, толкование, чудотворение и прочее. Но дары Святого Духа мы получаем в комплексе в лице Святого Духа, которому они принадлежат. Дух Святой – личность, которая входит в человека со своими качествами, способностями и дарами. И когда он входит, ни один из его даров не может остаться извне. Поэтому молитва типа «дай тот дар или этот» в корне неправильна. Как и обыкновенные подарки мы получаем из-за наших заслуг или желания, так и дары Святого Духа мы получаем только потому, что Бог хочет нам их дать. Независимо от того, какой подарок нам хотелось бы получить, дарители подарят то, что им угодно и что они усматривают. Тебе приносят лаптоп, а ты говоришь: а я мечтал про Мерседес. Нескромно будет, да? Какие бы проявления даров Святого Духа человек не хотел иметь, мечтать более правильно, проявятся только те, которые Бог усмотрел для него. По мере его веры, возрастание в эти дни, как раз о возрастании веры, где будем говорить именно, когда мощно начинает действовать Дух Святой, только после распятия. Действовать, я говорю, как внешнее проявление, особым образом. Естественно, да. Поэтому написано 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Поэтому Он в нас, мы в Нем, и все мы, буквально все, в Нем, то есть Он объемлет всех нас, Он контролирует свои проявления и знает, кому, когда, не что дать сверху, а проявить от себя. Пора поменять вот это понятие в два глагола. Мы привыкли с понятием «дать», а время принять то, что в Библии написано «проявить». Он проявляет от себя, через себя, проявляет себя через эти свои способности. Я бы даже сказал, слово «дары» и «способности» – это фактически дары. Это не что-нибудь такое отвлеченное вне Духа Святого или где-то он там имеет в кармане и тут раздает по копюре, да? Это фактически реализация способностей Духа Святого через нас. Просто и ясно. Зашел к вам хороший музыкант, маэстро, да? У вас пианино, на котором вы не умеете играть. Открыл крышечку, отпустил руки и весь дом. От чудесной классической христианской музыки, да, наполнился особым уханием. Кто это сделал? Личность. Ведь не пришли руки и нажали на клавиатуру, а личность осталась там. И говоря о дарах этой личности, фактически это его способность. Да, мы говорим, он даровитый, да? Но то же самое способный. Он тот, который способен нажать на клавиатуру и издать прекрасную симфонию. Воспроизвести ее. Другой же в этом доме хоть и живет, и хоть у него есть пианино, он не может это сделать. Улавливаете теперь мысль? В другом же доме зайдет другой, где там есть прекрасная скрипка. Взял, настроил, потянул, и пошла музыка. Ой, какая красивая! Ой, как прекрасно все. Так что иногда все там может быть вместе, как вы в воскресенье слушали, да? А может быть и врознь. Но мы не говорим именно о проявлениях дарах, именно в музыке, в стихотворении, в песне. Не-не, мы говорим о тех библейских, которые сказано, что один и тот же производит, только употребляет каждого из нас, употребляет свой дом, который он имеет. А, молодец, вот видишь, как вовремя. Свой храм. Храм того, храм этого. Один раз там то сделает, в другом месте другое сделает. И все вместе получается прекрасная небесная симфония, где раскрывается Царство Божие. Царство Божие раскрывается. Его цель – это сделать через дары явью вот это Царство Божие, которое, оно неизмерное богатство. Одно мы при Его содействии реализуем каждый день, особенно о плодах, а другое Он, когда захочет, проявляет. Когда Он захочет, а не когда я Ему закажу: «Официант! Папочка! Если не принесешь, обижусь на тебя. Тарелку разобью. В собрание не пойду». И вот выходит он за кафедрой: «Нет, я не хотел проповедовать вообще-то сегодня». «Ну, не хотел, что ты выходишь?» «Нет, все-таки я буду проповедовать». Ну, извините, что это за игра такая? И чтобы нравиться такому человеку, принимать такого шарлатана, извините, это несерьезно. У меня сразу вопрос: кто ты? Как тебе имя? Кому ты служишь? Что значит «буду, не буду»? Если ты вышел, если ты водим Духом Святым, значит, Дух Святой тебя наполнил, подготовил, ты выходишь для того, чтобы поделиться. Но если ты вышел, ничем ты не готовился, значит, другой возьмет твои уста, твой ум и начнет что? Лапшу на уши вешать. Поэтому ты не был готовый, и потому что ты не дождался, чтобы наполниться в кавычке, чтобы кто-то тебя забрал. И потом другой подобрал, и все, и повело. Вот простая арифметика. Вот тебе явный процесс психологический, психодуховный. Он говорит всю правду. Только, извините, такая правда мне не нужна. Я не собираюсь слушать медиумов. Я хочу слушать людей, которые подготовились, которые знают, которые разумны и которые дают место Духу Святому, а не кому-то духу, который ждут, когда он придет, когда он заговорит через них. Будь ты на языках, или будет нести всякую несуразицу, и то без всякой последовательности. Хоть там кажутся такие умные вещи. Да, сатана знает, как заумничать, как закрутить. Если он героя Гарри Поттера выдумал, то, извините, этим ребятам тоже может такое дать, выдать такое псевдодуховное, псевдоевангельское, что действительно скажешь: ух, ах, вот это да, это откровение. Подожди, надо разобраться. Где ты его получил? На коленях, в сокрушении или выступая как артист погорелого театра? Даритель волен поднести подарок, когда пожелает. Иногда случается, что мы получаем подарок раньше или позже определенного дня из-за занятости дарителя, по вине почты и по другим причинам. Но это не уменьшает нашей радости. Так и Бог может дать нам проявление какого-то либо из Его даров. Замечайте, проявление, дать проявление – это разные вещи. Дать дары и дать проявление – это разные вещи. Может Он дать в неподходящее по нашему пониманию времени. Но этим не обесценивается ни сам дар, ни последствия его проявления. Иногда мы заказываем, но мы не понимаем, чего мы хотим, как Христос сказал: «Не знает, чего вы хотите». А чаще всего мы не заказываем, и Он в это время проявляет. А радости нет конца. А всегда, между прочим, неожиданные подарки, они всегда намного приятнее. Да? Куда-куда. Когда ты ждешь, не дождешься. И вдруг, когда ты вообще не ждешь, и тебе преподнесли. Претендовать на проявление каких-либо конкретных даров Святого Духа, настойчиво упрашивать их, и нелогично, как и в доктринальном, так и в моральном аспекте. в моральном аспекте. Давай так, что дай сперва усвоим для себя. В моральном аспекте это неэтично. Дергать его. Дай мне то, дай мне это. Как невоспитанный ребенок, который попал с папой в магазине, он там его замучает. Потому что до этого он был с бабушкой. И он там стянул все денежки. И купил и то, и это, и третье, и четвертое. А если она не купит, то он начинает плакать, начинает кричать. Ей неудобно, вся пенсия, фух, и нету. На внучку ушла. Никто не может принудить Бога сделать что-то только потому, что человеку этого очень хочется. Для тех же, кто считает, что можно просить то, что ему угодно, основываясь на том, что Отец благ. Стих Писания. Проведем некоторые разъяснения. В Евангелии читаем: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Брат, вот ответ. Благо просящим у Него. Матфея 7:11. Это же Христов ответ. В Евангелии от Луки звучит так: «Даст Духа Святого просящим у Него». Лука 11:13. Речь идет не об одном из даров Святого Духа, а о Святом Духе как благе. То есть благодати Божия, она намного богаче, чем один дар, выпрашивание которого практикуется представителями определенной деноминации, как доказательство крещения Святым Духом. Получение спасения или приобретение якобы имеющейся у других духовности. Человек, настаивающий на своем, поступает по-плотски. И этим подтверждаются слова апостола Павла: «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппиян 2:21. Ревновать о дарах Святого Духа – это совершенно другое. Это значит желать быть употребленным Богом в том направлении, в каком Он захочет, независимо, нравится тебе оно или нет. Молясь о дарах, мы должны иметь одну цель, чтобы обогащение ими послужило к назиданию церкви. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 1 Коринфянам 14:12. Заметьте, ревнуя, не прося, а ревнуя. Это совершенно разное состояние. Сейчас увидите, дальше еще увидите. Говоря о самом Духе, поэтому написано: «Даст благо». Вот оно, престол благодати, брат дорогой. Вот оно, престол благодати, о котором мы будем постоянно говорить. На этом пути возрастания нам постоянно нужен этот престол. Вот о чем речь идет. И опять путаница. Опять нам подкинули фальшивку. Вот о каком благе говорит Христос, просящим у Него. Поэтому Павел говорит послание к евреям: «Да приступаем к престолу благодати с дерзновением. Не просить дары, не просить языка, а что? Благодать. О той благодати, которую Христос сказал. Бог даст благо просящим у Него». Так что духа и благо – это один и тот же смысл. Да. Еще немножко продолжим. Обязательно это остановимся подробно. Я не ухожу, не убегаю, не ускользаю. Просто давай попытаемся глубже войти. Не вот так, как нам его преподнесли. И мы так приняли, думаем, что вот это. А давай сейчас глубже посмотрим. Дары даются и для назидания, и на пользу самому человеку. Для его усовершенствования каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12:7. Имея в виду конкретное предназначение даров, апостол Павел аккуратно показывает превосходство одних даров над другими. 1 Коринфянам 14:2 и 6. Так, дар пророчества для назидания церкви превосходнее дара говорения языками для назидания самого себя. Основываясь на практике из книги «Деяния апостолов», видим, что ни в день Пятидесятницы, когда Дух Святой впервые проявил свои дары, ни позже человеческая сторона не знала, что будет употреблена в определенный момент. Как не знала и каким образом это произойдет. То есть, как проявится Дух. Когда проявится Дух, это не от человека. Вот важный момент. А все то, что мы имеем, это копи-пейст. Это имитация, это подражание того, что было. Зачем мы ограничиваем Духа? На каком это основании? Важно то, что эти люди всегда были готовы к тому, чтобы Бог их употребил. Они были сосудами в чести, освященными и благопотребными владыке, годными на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2:21. На всякое доброе дело – это не только говорить языками, пророчествовать или исцелять. Если ревнование от дара Святого Духа в нас от Бога, то и проявление даров будет чистым, без нажимов на психику, приказывающих голосов, навязчивых мыслей, обвинений с угрозами Божьего наказания и воздействий на тело, как дрожь, ощущения, дуновение ветра или удара током, а может еще, не дай Бог, ударом молотка по голове. Может ли быть спасен человек, не имеющий проявления даров Святого Духа? Однозначно да. Яркий пример этому – разбойник на кресте. Плоды Святого Духа – это личностные качества Святого Духа, которые постоянно пребывают в возрожденном духе человека благодаря соединению и взаимному пребыванию Духа человека и Духа Святого. Личностные качества Духа Святого становятся качествами человеческого духа и впоследствии распространяются на душу, тело и окружающих людей. В некоторых переводах Библии о плодах Духа говорится как о плодах Святого Духа, в других – как о плодах человеческого возрожденного духа. Спорят, какой перевод более правильный. Из написанного выше о взаимном пребывании Духа Святого в духе человека следует, что оба перевода правильны, хотя при объяснении некоторых истин у пользующихся только одним переводом могут создаться проблемы. Особенно это относится к теме, которую мы будем рассматривать с вами – хождение по духу. Более приемлемо хождение по возрожденному человеческому духу, чем хождение по Святому Духу. И мы будем рассматривать разницу между хождением по Святому Духу, который извне голоса, знамения, чудеса, и хождение по Духу, то есть внутреннему, где Дух Святой внутри нас, соединенный с нашим Духом. И есть полное сотрудничество. Это процесс, который мы сейчас будем с вами рассматривать. Понятие «хождение по Святому Духу» в кавычках ставит христиан на положение израильского народа, который был водим извне столпом огненным и облачным. Некоторые деноминации в своем желании ходить по Духу ищут его водительство извне себя. Так создается благоприятная обстановка для духов-обольстителей с их ангельскими проявлениями в виде знамений, чудес, видений, голосов и сновидений. При таком водительстве дух человека занимает пассивное положение – а душа ориентируется по внешним признакам. Практикующий такое псевдодуховное или псевдохождение обнаруживает в себя недостаток и несовершенство плодов своего духа, таких как мира, радости, терпения, долготерпения, воздержания. Обратно, когда разойдутся с реальностью обещания получения извне, в человеке проявляются плоды плоти, такие как раздражение, невоздержание, гнев и многое худое, которое не что иное, как дела плоти, которые описываются в послании к Галатам в 5 главе. Теперь у нас осталось несколько минут до конца. Давайте разберем уже, может быть, по косточкам. Теперь, что у нас, скажем, в понимании этого вопроса, где мы расходимся? Все нормально? Ну, слава Богу. Теперь слушайте меня внимательно, пожалуйста. Когда мы говорим о том, что Бог ли не даст просящим Духа, возвращаемся опять к первоначальному нашему или первоначальной нашей исходной позиции. Когда впервые Бог дает Духа? Мы говорили о пробуждении. Фактически в момент уже пробуждения Он дает Духа, на который говорит Христос, который на вас, с вами, но что будет в вас. Есть такие слова? Вот это и есть пробуждение. Христос подготавливал учеников. Христос даже дунул Духа, дунул, и что? Дал им Духа Святого. Но дал им Духа Святого не для того, чтобы принять его в сердце, а для того, чтобы принять его в уме, чтобы они что? Получили освящение и уразумение Писания. Дополнительный процент света через Духа Святого, потому что Дух Святой есть свет. Или нет? Да или нет? Бог есть свет, Дух Святой есть свет, Отец есть свет. Теперь смотрите, момент. И сказано, Он дал, они получили, но получили свет и уразумели, что? Писание, о котором Христос говорил. Как оно проработало? Христа распяли, даже воскрес, а двое из этих, которые получили этот свет и это разумение, идут в Эммаус, как обычно часто происходит у депрессированных, у шизофреников. Они, кстати, слышат чувствами. Это полезно слышать. Вот это в прошлый раз я не говорил. Шизофреники слышат чувствами. Ты ему говоришь о реальности, а он говорит, нет. Я, говорит, чувствую. Он мне говорит. Слышать чувствами – это болезнь. Он думает, что это сатана ему говорит. Он думает, что там соседка сидит за стеной и говорит. И то очень слышно, очень сильно, да? А на самом деле это расстроенная психика. И то, что расстроено в нем, он чувствует, понимаете? И эти чувства создают именно эти галлюцинации слуховые. И он чует себя, он слышит себя. Но фактически он слышит самого себя, свои собственные чувства, которые внутри действительно там тревога, беспокойство, дискомфорт и прочее. Не буду возвращаться к этому, чтобы вы увидите, для чего я все это говорю. Он слышит голос, но он слышит голос нереальный, который там, и который не, его, он молчит, скажем, там, муж там за стеной. Это. Он слышит голос мужа, потому что он раньше слышал. В доступной памяти у него есть закладка, то есть он знает голос мужа. И вот это болезненное состояние, это чувство вот этого дискомфорта, болезненности, понимаете? Чувство опять очередное, тревоги, беспокойства, страха, что загремит психбольницу. Вот это чувство поднимается, и оно цепляет голос мужа, улавливаете мысль, и входит внутри в уме человеческом, да? И человек слышит, муж говорит, загоню тебя, и больше туда не вернешься. Да ты что, ужас! Она слышала голос мужа. Точно голос мужа. И скажу, точно это голос мужа. Но голос мужа, не находящегося в комнате, а голос мужа, который в памяти заложен. И так как расстройство идет в отношении фильтрации, какой голос, когда... Или, скажем, когда должен проработать мой ум к восприятию и отвлечению голоса мужа или соседа? Идет по улице, сосед громко говорит, да? Слушаю соседа, у меня внутри памяти заложено. И голос соседа, который время от времени слышу, да? Я распознаю его. И голос мужа, который заложен тоже в памяти, я распознаю. Расстройство психическое как раз в этом. Что это время голос соседа может оказаться голосом мужа. Там идет колебание, может слышать, а выходит голос мужа. Вот где проблемы. Понимаете, о чем тут речь идет? Вопрос восприятия. Это проблема серьезная. Это вопрос восприятия. Возвращаемся к теме, о которой мы говорим с вами. На чем мы остановились? На чем мы остановились? Поймал вас. На чем остановились, брат? Подожди, дорогой, на чем мы остановились? Будьте последовательны. О! Теперь слушайте внимательно, пожалуйста. Что? Не, я понимаю, но все равно брата не надо ущемлять. Он без того ущемлен. Целую неделю у него такси стоит. Представляете, сколько бабок заработал уже? Не, это с любовью, пожалуйста, спокойно. Это с любовью. Тебя нельзя не любить с такой улыбкой. Слушай теперь. Слушайте внимательно. Важный момент, который мы должны усвоить, это очень важный момент. Однажды, когда мы приходим к Богу, однажды получив Духа Святого, получая Его, наполняясь им, и все то, о чем мы говорили, все те процессы, которые происходят в нас, и запечатление, крещение Духом, рождение свыше, запечатление, усыновление, все, о чем мы говорили с вами, так, это становится юридическим фактом и становится также актуальным для нас через реальное переживание, если действительно мы правильно приходим к Богу. Так вот, в дальнейшем, если уже говорить об исполнении Духом Святым, как это происходит, хотя в конце, а когда будет у нас перерыв? Прямо сейчас, да? Да. А можно будет оставить на завтра тогда? Потому что есть специальная точка исполнения Духом Святым, и, может быть, тогда уже будет четко, ясно, понятно, о чем речь идет. То есть, фактически, получение, то есть, одноразовое, когда мы обращаемся к Богу, мы получаем Духа Святого, как благо для нас, и в лице всего того, что мы получаем в лице Святой Троицы, Отца, Сына и Духа Святого, мы переживаем все эти истины и становимся сыновьями, будучи рожденными, мы уже становимся что? Мы уже становимся сыновьями Царства Божьего, да? Мы уже сыны Царства, да? Мы уже не сыны мира. Он говорит, Христос, вы уже не от мира сего, вы не отсюда, вы уже сыны Царства. В дальнейшем, вкусив, как благ Господь, да? Мы, вот здесь очень важный момент, когда имеем нужду, испытываем нужду в нашем возрастании, особенно преобразовании нашей старой природы, которая нелегко нам дается, идет в первую очередь через распятие, мы приходим к Богу и просим блага, чтобы благодать снисходила с престола, и она, или эта благодать, мы ее получаем, и она реализуется не как через Святого Духа. Да. Вот это как раз и говорит Иоанн. Благодать на благодать. Вот улавливаете? Вот где мы делим. Вот не делим Духа Святого, а делим благодать на благодать. Где и Павлу было сказано, довольно для тебя благодати моей, и изобилие благодати. Вот уже о благодати, это уже разные вещи. Совершенно, но заметьте, Дух Святой не делится порциями, Дух Святой доставщик и реализатор. Поэтому, где Христос сказал, что даст вам и благо, и даст вам Духа, то есть благо без Духа, извините. Уловил теперь мысль? Хорошо. Поэтому, когда мы говорим, чтобы Он дал Духа, да, фактически мы должны подразумевать, что не порцию очередного Духа, а порцию благодати, в которой мы нуждаемся. Вот где суть. Вот поэтому два места даны, да. Вроде бы противоречия, а фактически они раскрывают сущность. То есть, каким образом, хотя я наслушался или начитался, скажем, материала о благодати, это благодать ее осушили настолько, что вообще ее довели в ничто, можно сказать, почти она не существует. Не знаю, как вам говорили о благодати, как вам преподавали о благодати, но когда я так самое некоторых проповедников еще послушаю про благодати, там, знаете, ничто иное, как пустой звон. И по этой причине иногда и проповеди без благодати. В то время, когда сказано «полные силы и благодати», о ком-то сказано, да? Все, аминь. О чем именно? Нет, мы... Не-не-не, это ты уже там затрагиваешь другой вопрос. Я вообще об этом и не думал. Явно я тебя не услышал. Извините, это совершенно... Не-не, мы просто, сожалею, на других уровнях, на различных уровнях. Ты пролетел туда, я ниже, но я смиренный человек. Нет, просто мы здесь явно, я даже и не пытался отвечать. Я это уже даже не ловил, но время уже все. Добро. Вопросы? Да. Да, мы как раз говорили, только ты пропустил и не услышал. Явно ты был где-то в Иране, кому-то проповедовал. Вот мы, я как раз в прошлом уроке говорил о том, что когда подошли апостолы и спросили, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши. Заметьте, там не был поставлен вопрос, пережив рождение свыше. Там был поставлен вопрос, уверовавший. Интеллектуально они уверовали. И если смотреть и в Евангелии, и в Деяния апостолов, мы увидим постоянное употребление слова «уверовал», «уверовал», и Симон Волх уверовал. Но это не говорит о том, что он был рожден свыше. Поэтому он подошел и сказал, дайте мне духа. Да? А сердце-то было что? Пусто. А мало того, еще было наполнено всякой неправдой. И Петру было четко, ясно, видно, что этот человек не рожден свыше. Он, значит, не раскаянный. Это значит, он помыслил получить дар, что? За деньги. И поэтому получил свое. То есть он не пришел к Богу. То есть, когда слушал благовестие Филиппа, этот человек имел себе на виду, как некоторые здесь сейчас говорится, да? Что думаете, все 100% слышат меня? Нет. Некоторые уже говорят, когда он нас отпустит, я уже голодный. Третий видит сало перед собою. Вот оно ходит туда-сюда. Четвертый там еще что-то, понимаете? Вот. Да, четвертый за такси взялся, понимаете ли. Что? Ага, вкус понравится. Поэтому нельзя думать, что тут все меня слышат. Вот точно так же и Симон. То же самое произошло с этими учениками. Они слышали благовестие. Они уверовали, понимаете? Они уверовали, что да, есть Христос. Да, да, они поверили, согласились. Да, но все на интеллектуальном уровне. Но как принять этого Христа? Понимаете? Она, что-то у них что-то упустили, что-то недопоняли. Потому что были другие там, которые приняли. А эти, что-то у них просквозило, да, сквозняком прошло. И тогда, когда пришли ученики и говорят, а вы приняли Духа Святого? А мы о нем и не слышали. Оказывается, еще и не слышали. Не думаю, что только потому, что не было проповедано о нем. Может быть, я говорю, в одно ухо вошло, в другое вышло. Ведь когда человек говорит здесь, я более чем уверен, что если сейчас еще раз спрошу, что я сказал 10 минут тому назад, я же это продемонстрировал. Уплыло, куда-то ушло, да? Точно так же с этим случаем. Тогда ученики наставили и сказали, вера интеллектуальная одно, а теперь должен сердцем принять. Давайте на колени каяться, призывать Бога, приглашайте Христа в сердце, а мы помолимся за вас. Они молились, он возложил сердце, они возложили руки и родились свыше. Поняли? Нет здесь мистики. Не поддавайтесь на ловушку. Нет там и никогда не будет. Запомните то, что Петр сказал. Нечисто твое сердце. Если бы Петр увидел, или апостолы увидели, что эти люди вообще понятия не имеют именно как каяться и как принимать Христа, они бы никогда руки не возложили. То, что делают сегодняшние бесчинники эти, распространяют руки, еще кричат «сикс-сикс» и прочее. Понимаете? Остается еще сказать «сик-сик-сик» 666. И все, получай духа. Апостолы никогда бы не позволили себе это сделать. Тем более они знают, что такое возложение рук. на нечистых сосудов. Они знают, что это такое. Сопричастность, отождествление. И поэтому они их призвали, как написано. Пойдите и научите их. Сперва научите каяться, и потом крестя их. И поэтому они совершили молитву после того, когда те очередной раз встали на колени и сказали: «Господи, прости за то, что мы уверовали, но мы не приняли Тебя. Войди в сердце». Они возложили руки, благословили их, пошли дальше. Поняли? Остальное все, что вам объясняют, это философия, это обман. Из-за того, что они хотят приложить четкое, ясное толкование Писания из других случаев, моментов жизни апостолов и церкви. Молимся, да?
Библиотека церкви «Храм Спасения» располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.